Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статьи Шавшамати. Статья называется «Посохи змей», 59-я, находится на странице 574-й.
Выяснение – это длительный путь. Все время с начала творения и до конца творения — это только выяснение в желании получать по отношению к дающему, источнику, Творцу. Часть этих выяснений производится подсознательно, ниже ощущения и понимания, как подготовка к выяснениям, которые произойдут затем в понимании и ощущении, как мы это видим на примере маленьких детей, также на себе самих, когда происходит много действий, всевозможных расчетов, и мы погружены в них. Но затем мы начинаем вдруг чувствовать, что есть какая-то новая чувствительность, новый уровень выяснения. И так мы поднимаемся благодаря этому. Затем это перечеркивается, забывается. Просто мы уже привыкли к этому. И поэтому теряем вкус этого. И тогда продолжаем пытаться, в чем это возможно. И потом из подсознания в сознание к нам приходят снова новые понятия, выяснения, анализ. Весь анализ основной. Так же, как и здесь, как он объясняет нам, в египетском поединке, кто победит, творец или фараон, посох или змей? Конечно же, когда человек слышит эти слова, он соглашается, что если подняться в другую природу, это получить ее. Но как получить ее? Вот тут-то и возникает проблема этой борьбы между фараоном в нем и Моше или Аароном в нем. Когда борьба заключается в том, что мне необходимо проделывать эти усилия, для чего мне их прикладывать? И если я не своей силой веду эту борьбу, и мои усилия не помогают, для чего это мне, с одной стороны? С другой стороны, если не я мне, то кто мне? Приложил усилия и нашел, и так далее, и так далее. И здесь, на самом деле, проблема в том, что человек не способен достичь ощущения, что изменение должно произойти внутри. И тогда в той мере, в которой произойдет в нем изменение, он сможет произвести новые расчеты. И в этом изменении он всецело зависит, что называется, от высшей милости. Придет, нет. И его работа все-таки существует, есть понятие работы. Но работа находится в том, чтобы, то, что называется, найти прелесть в глазах Творца, чтобы произвел с ним Это вроде бы протекция, но это называется приложил усилия и нашел. Когда и наши просьбы, это не просьбы. Это проверка, насколько мы находимся в работе, которая делится, то, что называется половина на половину. Когда человек должен дать свою половину, а во вторую половину приходит свет свыше и исправляет. И это не понятие посоха и змея, когда ты должен избавиться от своего знания. Нет, ты должен высоко держать свое знание. А вера выше знания, это называется, когда ты работаешь с разумом, чем можно больше. Только для того, чтобы дать свету возможность проявиться и исправить тебя. Но задавайте вопросы. Здесь есть много вещей. Важно, что вы хотите выяснить. Да, Наси?
Тут написано в конце статьи, что человек должен отменить всю свою действительность. Вопрос. Мы находимся перед конгрессом в пустыне, и мы должны быть в состоянии, когда я не знаю, отдаю ли я Творцу и так далее. Мы приходим к этой точке, что человек должен отменить всю свою действительность.
И я не знаю, что значит всю свою действительность, чтобы я не существовал, чтобы осталась только эта оболочка, которая называется телом. Что значит действительность? Моя действительность — это чувство и разум, то, что называется моха и либо. Если ты это вынешь из меня, останется пару килограмм мяса. Ну и что? Это моя реальность, это не реальность. Потому что сердце и разум, является ли это тоже моей реальностью? Я так родился, получил воспитание, меня сформировали в каком-то виде, это я сам. Что значит отменить со своей стороны? Объясни мне. Что здесь называется «я», которое я должен отменить? Если ты еще не чувствуешь этого, то нечего отменять. Ну, тогда нормально, продолжай. Если же ты идешь на слияние через группу с Творцом, от любви к творениям к любви к Творцу, и ты раскрываешь в этом отторжение, ненависть, тогда у тебя есть место, чтобы отменить себя. Это ты. Когда ты раскрыл свое «я» истинное, что оно противоположно, не желает, это сила разбиения в тебе, что это на самом деле запись решимо, которая приходит от разбиения. Когда ты был связан с ними, сейчас ты пробуждаешь связь с ними. Находится она или нет? И вследствие связи, отсутствия ее, желаешь ты или не желаешь, ты начинаешь выяснять это решимо, запись разбиения. Это, по сути дела, если ты раскрываешь, что ты находишься против ближнего, это уже начало фараона. Но если ты не прикладываешь этих усилий, ты не раскрываешь его. Ты еще находишься до входа в Египет. Или, может быть, в Египте в 7 лет сытости. когда ты еще танцуешь и участвуешь в трапезах, собраниях товарищей, и все в полном порядке, ты наслаждаешься от окружения «мы», да? Все вместе, прекрасно, любовь товарищей, все так хорошо. И тогда это 7 лет сытости, по всей видимости. Когда начинают раскрываться проблемы, беды, споры, трения, и человек не убегает от этого, а начинает осознавать, что это специально дается ему, и несмотря на то, что есть у него желание убежать из этой группы, отторжения, ненависть, пренебрежения, и он каким-то образом преодолевает это и пытается, это приходит не сразу. Есть очень четкий период времени, когда он не может вытерпеть их. А затем, это может занять время, каждый из этапов. А затем все-таки начинает чувствовать важность, и если не оставляет путь, начинает чувствовать важность в том, что нет выбора, именно так должно быть. И тогда он находится перед фараоном. И это внутренняя работа. Снаружи, может быть, не видно ничего. А после приложения усилий, в какой-то определенный период, когда он понимает, что ничего нельзя сделать, но этот Творец раскрывает в нем силу разбиения, что и называется «идем к фараону, поскольку я отяготил его сердце, ожесточил его сердце», что Творец показывает человеку, насколько он слаб стоять против этого требования любить ближнего. И уже ему некуда деться, он готов на все, только бы прийти к любви к ближнему, что у него есть в результате этого. Он готов пройти все 10 видов казней и пересечение конечного моря Ямсуф и условия взаимного поручительства, взаимного объединения, чтобы получить силу света, которая называется Торой, возвращающей к источнику, чтобы исправить себя и прийти к любви к творениям, а через нее к любви к Творцу. Ты понимаешь, какую поддержку какую буквально заботу он должен получить извне и свыше, для того, чтобы не убежать со своим эгоизмом, который так все время одолевает его. Видеть, что одно против другого создал Творец, всегда это посох и змей, и нет ничего посередине, или одно, или другое. Зор Баришит, первая часть, три света, 142 пункт, внизу первый столбец, это свет, который помогает излечению.
Нам необходимо думать о самой важной вещи, когда мы читаем книгу Зор, потому что здесь мы как бы находимся перед кем-то, у которого есть все, и он в состоянии выслушать от нас только одну просьбу. И кроме того, что только одну просьбу, если эта просьба нравится ему, тогда мы получаем то, что просим. А если нет, то наоборот, получаем отталкивание. Такое отталкивание, что, может быть, оно в будущем и научит нас что именно просить. Но пока что это может быть как в нашей жизни. Иногда бывают такие отталкивания, что они наносят нам удар, и мы просто падаем, и чувствуем боль и горечь, ненависть, отдаление, отталкивание от человека, отвращение. Иногда в форме такой, более мягкой, когда нас отталкивают, говорят, не сейчас, не сейчас, когда-нибудь потом. Мы свяжемся с вами. Или приди завтра, а завтра, на завтра повторяется то же самое. А иногда говорят, нет, ты сейчас получишь все, и начинают путать нас, но мы все-таки ничего не получаем, и так далее. Для того, чтобы не давать человеку просимое, есть очень много способов. Каким образом отдалить его, заткнуть его. Или как с маленькими детьми. Мы начинаем путать их. А, ты хочешь этого? Ну, давай, иди сюда. И начинаем путать чем-то еще, даем ему во что-то поиграться, и он забывает. Есть очень много способов. Мы видим, как политики используют это. Здесь нам необходимо понять, что все это приходит как ветвь и корень свыше. То, что есть вроде человеческом, все это есть и высшим. Из нижнего мы изучаем высшего. И необходимо проверить, в каком состоянии мы находимся относительно Творца. Ведь в конечном счете есть только состояние, когда человек стоит перед ним. И тогда, если у человека всегда есть желание, что просить? Разумеется, все его просьбы относительно Творца. Так это, нет другого. Теперь вопрос. Какая просьба постоянно исходит от человека по отношению к Творцу, и как в соответствии с этим от Творца исходит реакция относительно человека. Это строит между нами систему, которая живет, существует, приближается к концу исправления только в такой форме, когда в основном она происходит в состоянии бейто, и только немножечко вахишена. Вопрос, каким образом мы можем почувствовать эту систему, в которой мы находимся? Как сказано, не в хорошем желании облачающего и не в хорошем желании облачения, то есть ни в том и ни в другом. Каким образом мы можем уподобить себя связи, контакту, чтобы была такая, была хорошая связь между нами? Хороший контакт между нами. Тогда, в соответствии с тем, насколько мы выясняем эту связь, мы получаем помощь свыше в различных проявлениях. Начинаем понять, каким образом лучше просить. Нас обучают, как прийти, попросить, в какой форме, в каком порядке построить свою просьбу, для того, чтобы она была принята. Чтобы мы получили что-то взамен, и с помощью этого построили новую просьбу, и так далее. То есть есть целый распорядок действий. Но необходимо быть чувствительными к тому, что мы находимся постоянно перед высшей силой, и постоянно находимся в просьбе, и поэтому необходимо опасаться, чего я на самом деле прошу. Человек просит то, что есть в его сердце. Он не может здесь просить иного. Каким образом я обуздаю свое сердце, как я буду властвовать над ним? Говорят ему, окружение. Если ты будешь воздействовать на них таким образом, чтобы они действовали на твое сердце, явно направленным образом, короче говоря, воздействие окружения на тебя определит твое воздействие на Творца. Поэтому, собственно, происходит здесь, что вместо того, чтобы работать с Творцом, я как бы работаю с группой. Но на самом деле окружение, если окружение воздействует на мое сердце, чтобы оно обратилось к Творцу, это называется от любви к творениям к любви к Творцу. Через группу я прихожу к нему. И потом я вижу, что это даже не окольный путь, это мое кли. И то, что я думал, что это какая-то альтернативная форма обращения к Творцу, не прямым образом, это не так. Мое отношение уже тогда меняется, и я вижу в них место, и когда я раскрываю его, я вижу, что там я его чувствую, что мое сердце действительно там находится. Не мое личное сердце. Итак, человек меняется, меняет себя, меняется сам в создании всего этого механизма постепенно. Но все зависит, мы все учим из своей просьбы. Поэтому будем пытаться установить правильно свои просьбы по отношению к книге Зоар. А текст не важен. Важно, что меня заботит во время чтения текста. Здесь человек всегда может проверить себя, находится ли он, как является ли он работником Творца, или он просто изучает какую-то премудрость. Пожалуйста.
Итак, мы читаем в книге «Зор», Берешит, первая часть, статья «Три света», 142 пункт, первый столбец внизу, со слов «И это свет». И это свет, который светит для излечения, так как с помощью его ступени Хасадим излечивается левая линия, поскольку получает благодаря ей свечение Хасадим правой линии. И об этом третьем свете сказано в отрывке об Яакове «И засияло ему солнце». То есть после того, как включил в себя Яаков при наступлении вечера тьму левой линии и нуждался в излечении, сказано «И засияло ему солнце», чтобы излечить его от тьмы левой линии. И этот третий свет называется средней линией, устанавливающий согласие над двумя линиями, правой и левой. И это свет Тиферет и свойства Яакова. Отсюда исходит лик орла у высших скрытых животных, расположенных от Хазе и выше. Отсюда и далее, после того, как Яаков притянул свет средней линии с помощью экрана точки Хирик, сказано о нем, а он хромает на бедро свое. Бедро свое означает сфера Нецахзе Рампина, называемого Исраэль. Потому что две его сферы Нецах и От называются двумя бедрами Ирихаим. И объясняется, что отрывок «И засияло ему солнце», когда он проходил Пнуэль, а он хромает на бедро свое, означает, что сияние солнца, третий свет, является прямой причиной того, что он хромает на бедро свое. Потому что экран точки Хирик притягивает ступень первой стадии, то есть вак, которым недостает гар. И хотя он уже постиг гар благодаря точке Шурук и притянул эту ступень Хасадим лишь с целью излечения, все же в некоторой мере сократились его гар вследствие этого зивуга на экран точки Хирик. И нам уже известна обратная зависимость между килим и святами, когда отсутствие наи килим вызывает отсутствие гар святов. И наоборот, при сокращении гар святов, происходящем в силу экрана точки хирик, определяется, что килим хромают на бедра, а бедра — это нецех и ут. Таким образом, сияние солнца, являющееся ступенью хасадим, которую он притянул в свете светящем для излечения, является прямой причиной того, что он хромает на свое бедро, то есть причиной сокращения гар. На бедро свое сказано в единственном числе, но не сказано во множественном, на бедра свои. Это указывает на четвертую ступень, нецах. И ни один человек не удостоился получения оттуда ступени пророчества, пока не пришел Шмуэль, и о нем сказано, и также вечный Исраэля не обманет, вечный нецах. Тогда устанавливается нецах, который был слабым с того времени, как Яаков подвергся опасности со стороны ангела-покровителя Эсава. Состояние хромает на бедро свое, исходит от сокращения гар. Но ведь это касается двух бедер. Поэтому следовало сказать «хромает на бедра свои», что означало бы «нецах и от», называемые «ерехаем» — два бедра. Но говорится об одном бедре, «нецахе», четвертой ступени. Однако она включает два бедра, «нецах и от», потому что до этого времени он еще не произвел исправление линий, только лишь от Хазе, а Зерампиной выше, в Сферот Хагат, но вовсе не исправил ничего от Хазе и ниже, в Неи, потому что ему не доставало там лика человека. Поэтому считается, что у них нет еще ничего от правой линии, и Нецех и От считаются свойствами левой линии и одной ступени. В силу этого не сказано, и он хромает на бедра свои, потому что оба они являются только одним бедром, одной сферой. И это сфера нецах, а не от, по той причине, что верхние килим определяются как растущие первыми. Поэтому все то время, пока два бедра считаются одним, они называются сферой нецах, так как она выше сферы от. И поэтому она растет и становится различимой раньше сферы год. Эта ступень является четвертой потому, что там еще не раскрылась пятая ступень год. В таком случае понятно, что это сфера нецах. А исправление свойств от хазе и ниже состоит в подъеме и включении в лик человека, раскрывающийся в высшем зивуге, и это исправление было произведено в дни Шмуэля. Поэтому сказано, что ни один человек не удостоился получения оттуда ступени пророчества, пока не пришел Шмуэль. И о нем сказано, и также вечный Исраэля не обманет, вечный нецах, потому что нецах был проявлен как правая линия и как четвертая ступень, а от как левая линия и как ступень, отличающаяся от нецаха. Пятая ступень килим. Год.
Есть вопросы?
Студент из виртуальной группы спрашивает, как я могу проделать работу в виртуальной группе, в работе с товарищами из групп?
А какая разница? Виртуальная группа или физическая? Все зависит от чувствительности человека. Конечно, на новеньких это влияет. Но, собственно, если мы находимся в серьезном выяснении, я не думаю... Конечно, мир влияет. Но это может повлиять и на благо, потому что я вижу очень много людей здесь, и они сонные. Есть очень много людей, которые находятся в ближайшем окружении и могут прийти, но не приходят. А люди, которые находятся дальше, они сожалеют, что они не находятся ближе, и это дает им силу. Я рассказывал вам, что Рабаш 2 года запрещал мне переехать жить рядом с ним. Он был рад, что я ехал все время туда-сюда и не мог просто быть там. Поэтому я не думаю, что отдаление мешает. Есть очень много людей, которые до встречи с кем-то или с чем-то были настолько горящими, желающими, а потом охладели, остыли по разным причинам. Когда эго видит что-то поблизости, когда нет скрытия, а скрытие притягивает, интригует человека, строит желание, келим, когда это скрытие исчезает, и ты уже находишься перед источником, перед человеком, перед книгой, неважно, перед чем-то, чего ты хотел добиться, и нет уже помех, то тогда у тебя есть проблема. Тебе необходимо вместо предыдущего скрытия придумать какое-то новое желание. А над желанием человек не хочет работать, он хочет наполнения. Но у нас желание должно быть наполнением. И тогда получается, что когда он переезжает сюда и не чувствует, что уже ему не хватает того, чтобы быть с товарищами, сидеть перед равом, слушать, сидеть вместе со всеми. Нет этого, нет стремления к этому, потому что уже все в порядке. У него тогда пропадает вкус. Он когда-то переезжал на неделю сюда, и он получал удовольствие. А теперь у него нет желания, он не получает удовольствия, даже если он целый год находится здесь. Что делать? Поэтому нам все время необходимо заботиться о желании. И поэтому я очень боюсь того, когда люди приезжают из-за границы и хотят здесь остаться. Это непросто. Это непросто. У нас было много таких случаев. Когда сюда переезжали, разумеется, мы их принимали, но потом чувствовали, что в близости с нами отсутствует тот вкус, которого я ждал. Человек обычно говорил так: я думал, что там, не знаю, что рай, все настолько там кипит и так далее, а я приехал и ничего. Какое-то место, все там так протекает спокойно. Откуда к нему приходит это ощущение? От недостатка желания. Это значит, что должно быть скрытие. В этом все понятие скромности, флирта, отдаления, танца, всякие такие вещи, в которых меняются взаимные состояния, и тогда раскрываются новые желания. Без желания. Поэтому я не знаю, о чем он говорит. Все зависит от него, от его желания.
144 пункт. «И затронул сустав бедра его», означает, что когда пришел правитель Исава к Иакову, укрепился от него Иаков при наступлении вечера, то есть от точки Шурук и левой линии, в исправлении Ицхака, в силе суда. И Иаков был включен в него в левую линию, и поэтому не мог тот одолеть его, и увидел тот, что не одолевает его, и затронул сустав бедра его. Тогда получил Яков укрепление оттуда. То есть, когда ангел затронул сустав бедра его, в противоборстве его с Яковом, с тем, чтобы повергнуть его, Яков взял силу и стойкость от этого бедра, чтобы отогнать оттуда ангела с помощью силы суда, имеющегося в левой линии выше хазе. Поэтому и затронул сустав бедра Иакова, то есть ангел одолел его. Поскольку бедро находится вне гуф, туловища, потому что Иаков — это сфера Тиферет, называется гуф, и гуф его включает две ступени — Захар и Нуква, называемые человек. Потому что человек включает свойства Захар и Нуква. Так как от Хазе и выше лик человека находится в совершенстве, и ангел не может одолеть его. Но поскольку Иаков взял укрепление в свойстве от Хазе ниже, находящемся вне его гуф, тотчас и затронул сустав бедра Иакова. Объяснение. После того, как коснулся ангел свойства ниже Хазе, поскольку не мог получить исправление в высшем Зивуге, так как не достает ему лика человека, и все его исправление было тогда, как сказано, и все их обратные стороны обращены внутрь. Однако после того, как Иаков захотел притянуть оттуда силы против ангела, сразу же раскрылся недостаток лика человека, имеющийся там. И в силу раскрытия этого недостатка ухватился за него ангел и затронул сустав бедра Иакова.
Понятно? Есть еще маленький вопросик?
Как правильно работать со скрытием?
Понять, что скрытие на наше благо, и все, что мы получаем, каждый момент, это все на наше благо, когда Творец дает нам правильный келим, и, простите, Творец дает нам правильные условия, и нам не надо жаловаться на условия, надо жаловаться только на одну вещь, что у нас нет правильного желания. Потому что, когда приходит свет, он дает нам желание, он не дает нам наполнение. Наша работа — все время работать над желанием. Изобилие находится, тебе необходимо работать только над желанием. Только приводить желание к состоянию, когда ты сможешь воспринять изобилие. Тебе нечего просить о наполнении. Пожалуйста, оно есть, бери. Но у меня нету кли, чтобы я мог с ним прийти. Тогда попроси кли. И все время смотри, каким образом твое желание, чтобы оно все время было все более и более направленным, утонченным. Только желание.
Труды Бали Сулама, предисловие к учению о десяти сферот, 49-й пункт, страница 783.
Это означает, что человек — это желание получать. Если он ощущает силу сверх своего эгоизма, сверх желания получать, достигает состояния по свойствам с Творцом, тогда Творец раскрывается ему в согласии с мерой его совпадения по свойствам, как добрый, несущий добро, дающий, потому что человек тоже поверх своего желания получать, становится добрым, несущим добро и дающим. Тогда наступает раскрытие. Раскрытие первое или второе, или управление вознаграждением и наказанием, или управление вечное. Если человек не способен удерживать себя поверх желания получать, в состоянии подобия дающему Творцу, а что происходит? У него нет достаточного экрана, перед ним раскрывается наслаждение, он не в состоянии справиться с этим наслаждением, и тогда наслаждение обращается во тьму. Послушайте, это не просто так Творец исчезает, это скрытие, как мы говорили. И получается, что человек чувствует скрытие. Чувствует скрытие. Не то, что нет ничего, сейчас не вижу ничего. О чем ты говоришь? Какой там Творец, какое что? Нет. Есть скрытый. Там есть кто-то. Я могу его даже распознать по каким-то свойствам. В себе. Во мне эти свойства не исправлены. И в соответствии с тем, насколько во мне эти свойства исправлены и противоположны ему, соответственно, этому я могу сказать, о, он скрыт. Скрытие — это своего рода разновидность раскрытия. Потому есть первое одиночное скрытие и двойное скрытие. Скрытие в скрытие или двойное скрытие. Также и скрытие в скрытии, это означает, что я чувствую скрытие в скрытии, это не разрыв, это не бессознательное состояние. Все это зависит от экрана. То есть, сила моего постоянства находиться поверх моего желания получать относительно наслаждения отдачи, принимать в расчет не наслаждение от отдачи, а принимать в расчет само свойство отдачи. Соотноситься с Творцом не как с тем, от кого я наполняюсь, а вследствие его самого свойства. Но тут есть вещи, которые нельзя передать словами. Но это то, что он и говорит, что когда наступают такие состояния, с которыми я не могу справиться, то вхожу в скрытие, и это скрытие приводит меня к большим страданиям, духовным страданиям. Пока что мы говорим о духовном, поскольку и скрытие, и раскрытие это состояние духовное, правое или левое. Мы не говорим о нашем мире, об этом, где мы страдаем от всяких, от недостатков того, чего не хватает животному. Мы говорим о страданиях духовных. Духовное страдание, это означает, что я не способен доставить наслаждение Творцу, у меня нет возможности. Почему ты оставил меня, как сказано в псалмах? То есть, если возникают очень большие полости, которые раскрываются в человеке, с ощущением страдания, но он знает, от чего он страдает, почему он страдает. Это вскрытие, и мы раскрываем келим, который постепенно приводит нас к раскрытию. Всегда мы находимся в ожидании вскрытия для того, чтобы понять, чего не хватает, почему не хватает, почему я не такой, как он, почему у меня не получается, что я еще должен сделать, какие найти средства вспомогательные. Я должен постоянно прилагать усилия, постоянно испытывать, с одной стороны, неприятное ощущение, а с другой стороны, приятное, потому что все зависит от силы веры, от света хасадим, насколько я хочу стать подобным дающему. Короче говоря, здесь есть много вещей, но нужно уважать скрытие, то, что я хочу сказать, и рассматривать его как необходимую часть и основную часть в нашем развитии. Не может быть, чтобы мы добились раскрытия, кроме как после того, как мы проверим во всю глубину и во всех проявлениях скрытия. Как мы изучаем, что ночная тьма — это время постоянного келим, затем наступает день, это уже раскрытие светов тех же самых келим. Свет не может прийти снаружи. Скрытие порождает внутри себя, из самого себя свет. Что такое свет? Что значит, порождает свет? То, что раньше было во мне скрытием, я сделал такое исправление, что его я ощущаю как свет. Раньше я чувствовал скрытие внутри желания получать, потому что я был в свойствах получения. Получение ради получения. И работал, приобретал маленькие экраны, разные экраны. И в конце концов я не хочу получать, я хочу быть в отдаче. В отдаче сразу же я не чувствую скрытия, я не чувствую сокращения, я чувствую в себе свойства отдачи, я стал дающим. И тогда я наполняюсь этим наслаждением. Сейчас я подобен ему, даю как он. Это и есть свет. Он пришел с какого-то места? Нет. Из меня. Сейчас мое исправное свойство ощущается во мне как свет. Что? Чего у тебя непонятно? Ну, ладно, не нужно спрашивать. Не нужно всем показывать, что ты не понимаешь. Послушай. Раньше я был. Раньше я хотел что-то украсть. И у меня не получалось. Почему не получается? Ну, как же мне все это сделать? Как мне научиться? Как хорошо воровать? Затем я начал быть... Я начал заниматься, попал под влияние окружения. Я хочу украсть, но я уже знаю, что это плохое свойство. Это называется, что я нахожусь в скрытии. Я не согласен с моим свойством. Мой образ, такой исправленный хороший парень, исправленного хорошего парня, скрыт от меня. Как мне действительно стать таким, чтобы я стал как все люди, чтобы меня все уважали, чтобы я сам себя уважал, чтобы я себя не корил за то, какой я вот такой. Я приближаюсь к этому, изучаю формы отдачи, формы скрытия, простите. В тот момент, когда я вижу образ мой совершенный, и вот это называется «я исправленный», ну, насколько я способен, самая близкая ко мне форма. И в устремлении к этому я формирую молитву, исходящую из сердца. Тогда я прихожу к этой форме. А, я не хочу воровать. Хафец хесед. И это наполняет меня. Это и называется свет. Это называется свет. Свет хасадим пока что. Почему он хасадим? Милосердие. Потому что... совпадение по свойствам с высшей силой. Что мы изучаем во второй стадии, четвертой стадии прямого света? Из того, что она хочет стать подобной корневой стадии, к ней приходит свет Хасадим, который гораздо ниже, чем свет Хухма. Так почему же он предпочтительнее? Потому что у него совершенно иное качество. Он наслаждается тем, что подобен корню. В начале птихи это. А потом что? А потом я исправляю себя. Если я не нуждаюсь ни в чем, и не воровать ничего, то, может быть, я могу отдавать. Когда я прихожу в ситуацию, что я отдаю, я иду работать, иду постигать для того, чтобы отдавать другим, в этом есть несколько частей. Прежде всего, я вижу, у кого я украл, я хочу всем им это вернуть. И есть тут еще много вещей. Весь мир, мне кажется, таким. Действительно, я все время у них воровал, но я начинаю наслаждаться тем, что я фактически становлюсь подобным Творцу, подобным дающему. Есть там этапы, когда я возвращаю, затем наполняю. Поэтому, что называется светом хохма, когда я наполняю других? Это... мера моего подобия Творцу. Ты можешь сказать, но я наполняю других. Ложь. Нет других. Это твои части. Ты наполняешь сам себя. Так если наполняю сам себя, я вновь возвращаюсь к ради намерению ради получения.
То есть, есть такая точка невозврата, после которой ты прошел, и внутри у тебя есть что-то, что тебе соединяет тебя?
Ты всегда находишься в контакте с ним состоянием, в двойном скрытии. Я же сказал об этом. Ты всегда находишься с ним в контакте. Ты ни разу не отключаешься от того уровня высокого, где ты находился.
Но все-таки он говорит, здесь приходят к неверию, начинают заниматься идолопоклонством.
Ну, конечно. А ты думал, а что?
Как же это возможно?
Как можно? Как ты получишь новое килим, если ты не упадешь туда? Конечно. Ты должен упасть в идолопоклонство. Идолопоклонство — что-то такое.
Получать.
Что такое получать? Просто пойти в ресторан, в бар, провести хороший вечер. Что такое получить?
Когда мне не важно.
Нет, нет. Это совершенно не грех. Что означает упасть в идолопоклонство? Это означает, что я делаю разные действия вопреки объединению. Обратно это исправление. Только это. А в своей животной жизни делай все, что ты хочешь. Ты вызываешь этим зло или добро в объединению? Нет. Вот это важно. Это значит, обратное от объединения называется идолопоклонство. Наша работа в том, чтобы исправить келим, объединить их вновь в одну систему, возлюби ближнего как себя, правило, включающее в себя все. Ты делаешь что-то вопреки, ты занимаешься идолопоклонством. Больше сказать нечего. Либо так, либо так. Да.
Так я это сделаю осознанно против соединения?
А вот это вопрос. Этим и определяется твой уровень. Сознательно, несознательно, хочет, не хочешь, ты себя ругаешь за это или согласен с этим, вынужден. Но говорится о человеке, который был более всех связан с другими, и разными средствами, в силу разных причин, которые ему подстроили, он отключился, или дали тебе вдруг, получил по голове, забыл, дали тебе какое-то очень большое наслаждение, забыл. Разные альтернативные причины. Отключился. И сейчас в отключении, о чем ты думаешь? Что ты думаешь о прошлом состоянии? Действительно ли ты себя ругаешь за это? Знаешь ли ты, что это Творец построил все эти вещи или нет? Поэтому ты так и, соответственно, и принимаешь меры по спасению. Либо ты уже находишься в состоянии, где все уже, ну, это не для меня, это относительно объединения. Относительно любви к ближнему, чтобы прийти к любви к Творцу. Только в этом направлении. А все остальные вещи, какое значение они имеют? На уровне этого мира мы не говорим ни о чем, кроме объединения.
А что происходит со всеми ощущениями, со всем, что у меня было прежде? Что, остался только разум, вы говорите? А чувства?
То, что я был в раскрытии?
Да, я был в объединении.
Ты оттуда уже вышел, сейчас находишься на более высоком уровне. То, что ты сейчас упал, ты упал в Ахурайм в следующей более высокой ступени. И все твое пренебрежительное отношение, ты пренебрегаешь, по сути дела, своим прошлым состоянием. Тебе кажется, что раньше я был в связи, а сейчас... Да, ну, какое-то незначение. Почему? Потому что отброс у высшего — это еда для нижнего. Или раньше ты это ел, а сейчас для тебя это отбросы. Ничего не стоит. То есть это подъем на более высокую ступень. Да, что?
Из Зоар, из главы Берешит, написано, согласно мере лика ступени, величина ее Ахураем. И Ахураем — это призыв к раскрытию лика.
В конце концов, не вечно вражда.
Я просто не до конца выяснил. То есть, если я сейчас выхожу на улицу, и кто-то стукнул мою любимую машину, я не могу оправдать за это Творца это вообще не имеет отношения к той реальности, которую мы сейчас изучаем. Это не говорится о скрытии, а только лишь относительно объединения с товарищем. Ведь есть реальность, в которой я живу. Я не могу оправдать Творца за то, что в мою машину стукнули. Вообще, ни одну секунду. Это что, называется не скрытием? Если бы я увидел причину, или это вообще не относится?
Я советую смотреть это только через призму объединения. Все остальные вещи – это хасидизм, религия. Если через окружение, через группу – это каббала. Только там ты найдешь связь с ним. Если ты не объединяешь это, то такие мысли. Каждый в мире делает такие расчеты. Даже наш товарищ Тренс. Товарищ Тренсон, видишь, молится, получает на месте. Поэтому я советую только так связывать вещи. Я думаю, что наверняка самое правильное и самое верное. Ты же видишь, что развитие, которое мы сейчас проходим в мире, насколько все начинают быть связанными друг с другом, на всех плоскостях. Вообще, весь мир как какой-то двор, в котором гуляют дети, которые бегают и дерутся, играются. Смотри, что происходит.
А потом я смогу увидеть через это объединение всякие случаи, ситуации в жизни.
Тебя стукнули машину, потому что ты хотел и их стукнуть. Так тебе стукнули машину.
Что я хотел сделать? Ну, когда-нибудь я смогу это видеть или как-то связать. Ведь это моя жизнь в итоге.
То, что мы видим только ступени, по которым мы возвращаемся обратно в мир бесконечности. И естественно, что ты и все увидят всех. И мы должны пройти все эти состояния. Но каждое состояние, которое скрывается в тебе, ты видишь его согласно совпадению по свойствам с тем состоянием, в котором ты находишься. Ты можешь относиться к нему ради отдачи, согласно этим данным. Это значит, что на каждом уровне, на каждом состоянии ты увидишь райский сад. Почему ты видишь свою машину разбитую? Потому что ты еще не исправлен. Твое внутреннее разбиение ты видишь снаружи, на своей машине. У тебя есть внутренняя авторемонтная мастерская? Сделай исправление.